«Экономика» с Михаилом Делягином.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Мы поговорим о самых актуальных экономических, ну и бытовых вопросах тоже в современности наших нынешних дней. Но начнем мы, как обычно, начинаем с опроса. Дело в том, что у нас в Москве есть совершенно потрясающий памятник, «Стена плача», так называемая, посвященная политическим репрессиям. Стоит она прямо на Садовом кольце, производит абсолютно безысходные впечатления, и даже православная общественность, ну, люди, которые очень плохо относятся и к Сталину, и к советскому времени, и к... тем более к политическим репрессиям, в общем-то, выступили против этого памятника, потому что, ну, он, скажем так, совсем не христианский. Он создает ощущение безысходности и раздавливает людей, которые там находятся. У меня возникла идея, что да, конечно, во времена сталинского террора там было много жизнеутверждающих примеров, там, сопротивления и взаимопомощи и всего остального. А вот и реабилитация, кстати, тоже, потому что первая реабилитация Беревская была сразу по его завершению. Вот. А мы имеем другой процесс, в котором нет ничего, так сказать, оптимистического, ничего жизнеутверждающего. Мы имеем либеральные реформы, по сути дела, либеральный террор, направленный против всех граждан России, и, в общем, он не останавливается и только наращивает свои обороты. И в связи с этим у меня вопрос. Нужен ли нам памятник жертвам либеральных реформ и день либеральных реформ, в который мы будем поминать жертвы этих либеральных реформ, которые, правда, еще продолжаются, так что жертв будет много, и любой из нас может оказаться в числе этих жертв, и, скорее всего, многие еще окажутся, достаточно посмотреть на ожидаемые последствия пенсионной реформы. Вот. Итак, если вы считаете, что России нужен памятник жертвам либеральных реформ и, соответственно, день памяти жертв либеральных реформ, звоните, пожалуйста, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что по любым причинам память жертв либеральных реформ России не нужна, звоните 8-495-637-65-18. Так, еще раз. Если вы считаете, на самом деле, по любым причинам, может быть, широкая очень гамма мнений, если вы считаете, что России нужен день памяти жертв либеральных реформ и нужен памятник жертвам либеральных реформ, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что по любым причинам память жертв либеральных реформ России не нужна, 8-495-637-65-18. Голосование пошло. У нас наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Звоните. Пишите WhatsApp и Viber, плюс 7-967 и тоже 297-02. Пишите в самый угарный чат YouTube, это чат нашего обсуждения. Я даже большинство из того, что вы там пишете, я правда не могу цитировать. Не потому, что я не хочу вас цитировать, потому что вы там пишете такое, что как бы читать глазами можно, а вот говорить ртом в эфире уже нельзя. Но тем не менее пишите, надеюсь, выловить там что-нибудь интересное и поучительное. Ну и, разумеется, обсуждайте во всех социальных сетях, где у «Комсомольской правды» есть свои странички, наш эфир. Ради бога, только будьте крайне осторожными в Фейсбуке с его безумной дремучей цензурой, абсолютно агрессивно русофобской, ну и, само собой, теперь уже и в Инстаграме, который принадлежит Фейсбуку. ВКонтакте можно заниматься чем угодно, как показывает практика, практически без ограничений. Главное, выполняйте законы Российской Федерации. Ну и новости. Но перед тем, как сообщить о главной экономической новости, я не могу не порадоваться. Вот я только что прочитал в Телеграме, что Министерство природы утвердило правила отлова бездомных животных. Торжество зоозащитников над человеком. Бездомных животных будут отлавливать только под видеокамеру. То есть без видеофиксации ничего с ними делать нельзя, даже если они вас на части рвать будут. Я так это понимаю. Надеюсь, что я ошибаюсь, но отлов только под видеокамеру. Если видеокамера поломалась или батарейка села, значит, никакого отлова. И главное, не нанесение никакого вреда здоровью бездомных животных. Был у нас такой деятель, выдающийся артист Ермольник эстрадный, который на какие-то выборы, по-моему, прошлые выборы в Мосгордуму сказал, что я пойду на выборы, и я обязательно займусь проблемой бездомных людей, но только после того, как будут полностью решены в Москве все проблемы бездомных животных. Он шел по самому богатому, самому фешенебельному району Москвы, по Арбату, и даже там его прокатили. Потому что даже самые богатые люди понимают, что жизнь человека все-таки важнее жизни животного. При всем уважении к животным, к фауне, даже к флоре и тем более к зоозащитникам. Но ситуация, когда у нас в стране существуют реальные места, где вас могут съесть, вашего ребенка могут загрызть, и периодически приходит сообщение о том, что, так сказать, бездомные животные вот эти вот загрызли ребенка. Приходят такие сообщения регулярно, на самом деле. Вот ситуация, когда нельзя защищать жизнь людей, если у вас села батарейка в видеокамере, ну, что называется, производит впечатление совершенно людоедское. Ну, правда, не большего людоедства, чем пенсионная реформа в целом, так что порадуемся, что в отношении животных пока еще не ввели пенсионную реформу. Потому что это было бы зверство, которое бы никакие защитники не пережили бы. Ну, а теперь главное событие этих выходных, главное событие сегодняшнего дня в мировой экономике. Так называемая атака дронов, в результате которой Саудовская Аравия в половину сократила производство нефти. И мировой объем экспорта нефти упал на 5%. Первоначальные сообщения были о том, что вот повстанцы хуситы из Йемена, люди, у которых, в общем-то, ну, ничего кроме калаша отродясь не водилось, изредка были какие-то бронемашины и танки, которые они захватывали у саудовцев. Вот эти люди, которые героически отстаивают свободу своей родины против саудовской оккупации, запустили там десяток дронов, которые нанес чудовищное разрушение Саудовской Аравии. Надо сказать, что я очень скептически и с большой настороженностью отношусь к людям, которые поминают имя Господне в суе. И тем более, которые делают имя Господа названием своих организаций. Совершенно неважно, к какой религии эти люди относятся. Поэтому я крайне сдержанно отношусь к хуситам. Но, тем не менее, с точки зрения формальной, юридической, государство, нынешние власти государства Йемен по йеменским законам незаконны. Восстание хуситов – это восстание значительной части народа против заведомо незаконной власти. Для подавления этого восстания Саудовская Аравия ввела туда войска и ведет на территории Йемена войну, самую настоящую, полноценную, с привлечением полицейских формирований из Объединенных Арабских Эмиратов и, так сказать, своих сателлитов. Вот. Так что периодически хуситы наносили удары по территории Саудовской Аравии, даже захватили райцентр в Саудовской Аравии однажды. В общем, тоже они были не сахар. И, так сказать, воевали активно, на самом деле доблестно воевали, несмотря на то, что на превосходящие силы саудитов. Но когда говорят, что это был десяток дронов каких-то там кустарных и так далее, на самом деле, насколько можно судить, было две волны атаки. Первая волна – это действительно был рой беспилотников, закрепленная на них взрывчатка кустарного производства. Она нанесла ущерб небольшой, но отвлекла на себя средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии. А основные нарушения, основные разрушения причинила вторая волна атаки крылатыми ракетами, которых, в общем-то, откуда они взялись у хуситов, непонятно. Американцы обвиняют в этом Иран и говорят, что запуск этих ракет был проведен с территории Ирака, расписываясь в бессилии одновременно двумя руками. С одной стороны, территория Ирака якобы контролируется Соединенными Штатами Америки. Они их оккупируют с 2003 года. И если кто-то, пусть даже Иран, запускает крылатые ракеты с территории, контролируемой Соединенными Штатами Америки, то все ясно про степень этого контроля и вообще про вменяемость американских властей. А во-вторых, одно дело, хуситы запустили эту ракету с территории Йемена. С точки зрения ракетной техники, это выстрел в упор с гранатомета. ПВО могла, да еще отвлеченная на беспилотники, могла просто не успеть среагировать. Но если эти ракеты летели аж из Ирака, то они пролетели, прости господи, прямо над расположением 5-го американского флота в Бахрейне. И чего стоят тогда все системы ПВО, и поставленные Саудовской Аравии, и существующие, так сказать, на вооружении Пятого флота, если они не заметили этих ракет, которые летели очень долго, очень длинное расстояние. В общем, в любом случае мы видим банкротство американской ПВО. Даже если они говорили неправду, и запуск проведен, американцы говорили неправду, и запуск был проведен не из Ирака, а все-таки из Йемена, даже в этом случае ПВО Саудовской Аравии оказались абсолютно неадекватной угрозе. Абсолютно неадекватной. И на самом деле это новое слово в партизанской войне, потому что впервые нанесен такой значимый ущерб. Реально глобальный ущерб, который уже, так сказать, качнул рынки. Мы обсудим ситуацию на рынках после паузы. Но масштабы потерь. Помимо того, что зажгли месторождение нефти, это не очень страшно, судя по всему, серьезно поврежден гигантский комплекс по подготовке нефти с мощностью 7 миллионов баррелей в сутки. Подготовка нефти – это осушение и очистка нефти от примесей, чтобы можно было, так сказать, дальше закачивать ее в трубу и дальше отправлять на переработку. И быстро восстановить не удастся. Это вопрос не недели, это вопрос месяцев, потому что оборудование сложное и габаритное. Его еще сделать надо. Итак, пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда, 10 вечера. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш опрос. Если вы считаете, что России нужен день памяти жертв либеральных репрессий и памятник жертвам либеральных репрессий, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что память жертв либеральных реформ, России не нужна, 8-495-637-65-18. Дмитрий, на Поклонной горе у нас стоит памятник страдания народов. Он остался стоять на Поклонной горе, его передвинули немножко в сторону. А я говорю о памятнике, который у нас стоит недалеко от метро Курская, на Садовом кольце с внутренней стороны. Это в рамках десталинизации либералы воздвигли, чтобы лишить нас исторической памяти и превратить нас в адольфов, не помнящих родства. Но я думаю, что этот памятник у них просто нужно перехватить. Тем более, что скоро 18 октября, день, когда в 91-м году Гайдар и Шохин объявили о том, что через 2,5 месяца произойдет либерализация цен. И вот эти вот 2,5 месяца на прилавках не было ничего нигде по всей стране, потому что, естественно, что торговля спрятала все. Зачем продавать по фиксированным ценам, когда через 2,5 месяца цены отпустят? И когда мы видим хроники молчаливых, потрясенных толп, которые стоят перед пустыми прилавками, обычно эти хроники из этих 2,5 месяцев. Уже агонии советской власти, когда Гайдары и Чубайсы резвились вовсю. А давайте примем звоночку. Алло.
Алло,
добрый Сергей день. Из Новосибирска, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Степанов Сергей, Новосибирск.
Очень приятно, Сергей Геннадьевич.
Взаимно. Передачу слушаю не сначала, возможно, подобный вопрос уже прозвучал. Новость от 11 сентября. Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах для Роснефти и Газпромнефти. Новость от 12 сентября. Госдума отклонила проект об освобождении многодетных от налога на имущество. Также в первом чтении. Вопрос, будет ли у нас когда-нибудь наоборот, и доживем ли мы до этого? Спасибо.
Ну, что называется, не сделаем сами, так и не доживем. Да? Вместе с тем, эти два законопроекта, они разные. То, что отклонили налог о льготах для многодетных, в стране бюджет, который захлебывается от денег, сейчас уже 13,9 триллионов рублей, это абсолютно людоедство. То, что только в первом чтении еще приняли закон о налоговых льготах для Роснефти и Газпромнефти, это касается освоения месторождений в Арктике, где нет ничего. Это не отказ от существующих налоговых поступлений, это, по сути дела, налоговая инвестиция. Налоговый режим в России таков, что невозможно работать даже в нормальных человеческих условиях. У нас вся нефтепереработка убыточна благодаря налоговым новациям правительства. А осваивать Арктику необходимо, и осваивать новые месторождения нефти тоже необходимо. Для того, чтобы их осваивать, собственно говоря, эти льготы предоставляются. Строго говоря, это не столько налоговые льготы, сколько налоговые инвестиции. Есть пример. Построен порт Сабетта на ровном месте, благодаря налоговым льготам, который предоставлен частникам. На Самотлоре прекращено падение добычи, даже некоторый рост, опять-таки за счет налоговой льготы. Причем от налоговой льготы на 35 миллиардов рублей в год, она в первый же год окупилась, потому что дополнительные поступления составили почти 60 миллиардов рублей. Так что эти сообщения, конечно, красиво смотрятся рядышком в рамках одной картинки, но они имеют под собой совершенно различные значения. Стимулирование производства, стимулирование реального сектора – это вещь правильная. Конечно, другое дело, что нужно все это перерабатывать на нашей территории, но это следующий этап, следующий разговор. А людоедство в отношении многодетных семей просто отражает людоедский характер российской либеральной власти, на мой взгляд. Давайте примем еще звоночку. Алло.
Алло.
Да, слушаю вас, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Мне кажется, что вот эти вот все перепады, вот эти понижения цен, повышение цен, и вот нас до долларов, это все игрушки. Наше правительство... Вот упал доллар, цена на нефть упала.
Вообще-то они подросли.
Возросли, да-да, извините, возросли. Ну, у нас цены должны по логике действий упасть, цены на бензин упасть, как это самое, как цены возросли, упасть должны цены на бензин. Ну, у нас все инфернально, это же все инфернально.
Понятно, вопрос в чем?
Да потому что у нас это все игрушки. Правительство живет своей отдельной жизнью. Понятно.
Вы и вопрос можете сформулировать?
Да. Почему вот так вот правительство наше вот это вот рисует вот сами себе вот доллар повысился, понизился?
Откуда понятно, эти? Спасибо большое. Значит, есть два ответа. Ответ сугубо экономический, ответ политологический. Ответ сугубо экономический заключается в том, что государство не борется с произволом монополий. И более того, в общем и целом, поощряет произвол монополий, с одной стороны. С другой стороны, оно установило совершенно безумный налоговый режим. Скажем, в цене бензина 2/3 это налоги разного рода. Сейчас уже на самом деле и 70%. И, как я говорил, благодаря налоговому маневру правительства, так называемому, удалось сделать невозможное. Одновременно подскочили цены на бензин, и при этом вся нефтепереработка в стране стала убыточной. Первая ласточка – это Антипинское НПЗ, обанкроченный сейчас его владельца судят, обвиняют во всех смертных грехах, там, ловят и так далее. Но, вся нефтепереработка в стране убыточна благодаря деятельности правительства. Почему деятельность правительства такова, какова она есть? Потому что российское правительство в социально-экономической части – это либералы, то есть люди, которые служат интересам глобальных спекулянтов. Глобальным спекулянтам на территории осваиваемых ими колоний никакие производства не нужны в принципе. Никакая стабильность не нужна в принципе, потому что чем больше стабильности, тем меньше возможностей для спекуляций. А любое производство в России является объективно конкурентом глобальных монополий. Поэтому даже НПЗ в России для них неприемлемы, хотя не бог весть какая сложная технология. И, в общем, это не игры, это последовательная, осознанная, на мой взгляд, осмысленная политика. Давайте еще звоночек примем. Лев Николаевич, вы в эфире.
Да, Лев Николаевич, Нижний Новгород.
Да.
Я хочу, Михаил Геннадьевич, я хочу спросить вот что. А кто ответит за тех людей, умерших в 93-м, 94-м годах? Ведь там умерли по неофициальным данным, а может и по официальным данным, которые замалчиваются. 17 миллионов без войны и без всего, без эпидемий. кто ответит за них? Почему они лежат без крестов? Они лежат под табличками. Целые поля вот у нас на кладбище.
А какой город, не подскажете?
Нижний Новгород. Mm-hmm. Нижний Новгород.
Спасибо.
Да. От депрессии, от безысходности, от всего вот это, от этих вот демократических, дерьмократических реформ. Кто ответит за это? 17 миллионов умерло.
Спасибо большое. И можно еще вспомнить тех, кто не родились. Потому что главным результатом деятельности российских либералов был так называемый «русский крест». Это демографический термин, научный термин «русский крест», это не публицистика, потому что это уникально в истории человечества, когда одновременно произошел двукратный рост смертности и двукратное падение рождаемости. Я не уверен, что без войны, потому что либеральная реформа я расцениваю как попытку геноцида против русского народа и в целом населения Российской Федерации, да и всего постсоветского пространства. Вот. И за это никто даже не только не собирается привлечь никого к ответственности, никто не собирается отвечать. Либералы собираются все это повторить. Потому что если посмотреть на их разговоры о залоговых аукционах, о святых 90-х, если зайти в Ельцин-центр в Екатеринбурге, ну, в общем, они хотят это повторить. Это реальный смысл их существования. И вдова Ельцина, совершенно не стесняясь, говорит, что для таких, как я, 90-е годы – это святые годы. Когда вы подыхали, граждане Российской Федерации, для нас это были самые святые годы, говорят нам эти люди в лицо. А если вы скажете им, что вы про них думаете, то вы сядете в тюрьму за оскорбление то или иное. И представителям этой клаки можно глумиться в церквях, как замечательная свадьба недавно была, так сказать, московской богемки представителей. Они могут глумиться над православными. Православные с удовольствием в этом участвуют. Их, так сказать, священник венчал, ничего у него рука не дрогнула. Вот, так сказать. А если вы что-нибудь не то скажете, вас посадят за оскорбление чувств верующих. Так что люди до сих пор, вот правильно Иван пишет, до сих пор за 90-е годы получают государственные награды. Вот. Так что здесь на самом деле ничего не изменилось, все только продолжается, все только нарастает. У нас была некоторая пауза, когда, так сказать, немножко вошли в ум в нулевые годы, и то не сильно. А сейчас все возвращается на круги своя, и пенсионная реформа тому юридическое доказательство. И тут говорят, ой, мы тут с Белоруссией будем интегрироваться, у нас в 2021 году будут одинаковые налоговые законы и одинаковые социальные гарантии. Ну что, белорусы позволят себя истреблять так, как мы позволяем? Белорусы позволят плоскую шкалу НДС, что ли, ввести? Чтобы чем человек был и регрессивной шкалой обязательных соцзносов, чтобы чем человек был беднее, тем больше с него драло государство? Да они тогда в леса опять все идут, как в 41-м году, я думаю. Так что это все, конечно, для этого можно оздоровить российскую налоговую систему и социальную систему, но что-то я не верю, что господа Медведева способны на оздоровление чего бы то ни было. Итак, дорогие друзья, продолжаем. У нас опрос. Кто считает, что нужно помнить жертв либеральных реформ и должен быть памятник... И должен быть День памяти либеральных реформ. 637-65-19. Кто нет, 18. Набирайте.
Экономика.
Самые яркие краски. На радио «Комсомольская правда».
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Да, дорогие друзья, продолжаем. Вот, Анатолий, вы совершенно правильно пишете, потому что я-то, говоря об интеграции с Белоруссией, упомянул только налоговую нагрузку на физлиц. Вы совершенно правильно пишете еще про налоговый маневр. Но, понимаете, если белорусы согласятся с тем, чтобы Новополоцкий НПЗ, чтобы Мозырский НПЗ стали убыточными, как и все остальные российские НПЗ. Ну, слушайте, я поздравляю, но все-таки Белоруссия всегда была очагом разума в части социально-экономической политики. Понятно, что у демократов много претензий к Лукашенко, но в Беларуси нет олигархов. в Белоруссии нет того экономического безумия, которое мы наблюдаем в России все 30 лет национального предательства. И я не думаю, чтобы белорусы даже под разговор об интеграции с Россией сами сделали убыточными основу своей экономики, нефтеперерабатывающие заводы. По крайней мере, я надеюсь, что у них хватит ума этого не делать. И НДС 20%, ну, в общем, совершенно тоже им не нужен, на мой взгляд, конечно. Да, так, ну, вы спрашиваете про Анастасию Заворотнюк и стволовые клетки. Вы знаете, я честно говорю, я не знаю, кто такая госпожа Заворотнюк. Вроде бы это какая-то актриса, но я не могу сказать, где она играла. Я ее, по-моему, ни разу не видел ни в чем. Ну, наверное, она великая актриса, раз так про нее все говорят. Я не знаю, что с ней происходит. Я, честно говоря, впервые сегодня услышал, что с ней там что-то не то происходит. Но если ее лечили стволовыми клетками или там пытались омолодить стволовыми клетками, то это очень и очень, с моей точки зрения, большая ошибка, очень серьезная ошибка. Потому что технология не отработана. Я имею, так сказать, некоторый круг знакомых, который связан с медициной. Ну и могу сказать, что очень большое количество людей, погибших от онкологии, пыталось применять эту технологию. И большие подозрения, что эта технология в силу своей сложности и неотработанности достаточно часто вызывает рак. Поэтому люди, которые пытаются омолаживаться таким образом, вы знаете, лучше уж не рисковать, вот на мой взгляд. И то, когда люди прибегают к этой технологии, то для меня это признак низкой культуры. Я имею некоторые, так сказать, личные пересечения с этой сферой. На мне некоторый опыт ставили в свое время, без моего ведома, как потом выяснилось. Ну так, бывало у нас такое в 90-е годы. Ну, мне просто повезло. Нравится дуракам счастье. Вообще, потому как Господь относится к дуракам и алкоголикам, у меня возникает ощущение, что как бы не все, что было на самом деле, описано в Новом Завете. Там какие-то лакуны все-таки есть существенные. Но это личное размышление. А в целом я могу сказать, что если человек пользует неотработанные технологии в сфере медицины на своем организме, то, на мой взгляд, это признак низкой культуры. Но даже если человек и высококультурный, то все равно это очень большие риски. Вот. И это нужно учитывать и, так сказать, нам всем тоже. Возвращаясь к нашей главной теме. Да, вы правильно пишете насчет, нужно обновить опрос. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что у нас с вами идет опрос. Если вы считаете, что России нужен День памяти жертв либеральных реформ и памятник жертвам либеральных реформ, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. Последние цифры 19. Если вы считаете, что память жертвам либеральных реформ по любым причинам России не нужна, 8-495-637-65-18. Последняя цифра 18. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7-967 и тоже 297-02. Итак, возвращаемся к атаке дронов. Совершенно удивительное, потрясающее явление. Когда нищие хуситы, нищие повстанцы, только не в набедренных повязках, смогли, хотя йеменцы очень хорошие воины всегда были, на протяжении всей истории Йемена страна постоянно воевала, вот, и бойцы они замечательные, они смогли беспилотниками, по официальной версии, по неофициальной версии, сначала беспилотниками, а потом откуда-то взялись крылатые ракеты, сломать американскую систему ПВО Саудовской Аравии, нанести колоссальный ущерб нефтепереработке и нефтедобыче Саудовской Аравии. Ну, на самом деле, то, что зажгли месторождение, это не проблема. Когда горит нефтяное месторождение, это отработанные технологии его тушения, любой сложности, да, на кадрах это чудовищно выглядит, когда горит нефть, вырывающаяся из земли, да еще и под давлением. Это совершенно чудовищное зрелище. Вот. Но на практике, с точки зрения техники, эта технология тушения этого отработана. Ничего страшного, ничего, так сказать, экстремально сложного здесь нет. Есть международный бизнес, который на этом специализируется, на худой конец, если саудиты, так сказать, свои системы не развили никак. Это может быть в силу арабской беспечности. Вот. И максимум две недели все это будет потушено, и добыча возобновится. Ну, сами саудиты говорят, называют, разумеется, значительно более сжатые сроки. Проблема в установке очистки нефти. Говорят, крупнейшая в мире, 7 миллионов баррелей в день. Ну, по крайней мере, одна из двух крупнейших в мире. И самое главное, что если она разбита, то это уникальное оборудование, которое нужно просто еще сделать. То есть это не неделя, это месяц. А именно поэтому первый скачок нефти, ну, естественно, о $100 за баррель, дорогие друзья, забудьте сразу. Вот это паника. Она, естественно, была в выходные дни, но было понятно просто по опыту катастрофы в Мексиканском заливе, что, ну, скачок мог одномоментно достичь $80 за баррель, но он не мог достичь 100. На практике, поскольку это понимали на рынках все, он достиг $71.95 за баррель. Даже не достигло $72 за баррель. Дальше упало до 63, но когда стало ясно, что это всерьез и надолго, нефть стала потихонечку подрастать. Сейчас почти $67 за баррель. Но некоторое время она еще будет подрастать. Может быть, она стабилизируется на уровне чуть меньше $70 за баррель. Может быть, чуть больше $70 за баррель. Хотя я думаю, что, скорее всего, чуть меньше, чем $70 за баррель. Это не страшно, это не проблема. Почему минус 5% мирового экспорта нефти, это действительно много для сбалансированного рынка, и такие страшные последствия. Во-первых, очень много запасов нефти накоплено. И стратегические свои запасы США распечатали. Трамп в этом отношении красавец отреагировал молниеносно, почти молниеносно. Ну и на самом деле в мире очень много танкеров, которые стоят, так сказать, на рейдах, и которые никто не знает, куда их притухнуть с нефтью. Эта нефть тоже сейчас пойдет в дело. Дальше соглашение ОПЕК плюс связывает по рукам и ногам Россию и страны ОПЕК. Соединенные Штаты Америки могут нарастить добычу сланцевой нефти. Безусловно, себестоимость достаточно высокая, но они выстроили замечательную, совершенно гениальную систему, напоминающую систему Газплана, при которой рискованная добыча сланцевой нефти страхуется за счет гарантированной прибыли от добычи обычной нефти. Это сложная система, я говорю просто результат. Поэтому им выгодно добывать сланцевую нефть даже в пограничных условиях цены $60 за баррель. Но когда будет 66-67, то тем более они увеличат добычу. Тем более, что технология добычи сланцевой нефти позволяет быстро нарастить добычу и быстро ее свернуть, если цены снизились. Второй потенциальный выгодоприобретатель – это Иран на самом деле. Потому что в условиях возникновения возможного дефицита нефти, несмотря на все запасы, в общем, есть понятное понимание, что есть свободная нефть у Ирана, и почему бы не смягчить санкции, которые ввели против него американцы. Я думаю, что европейцы будут сильно лоббировать эту тему. Думаю, что поскольку это европейцы, знаменитые своей импотентностью, у них ничего не получится. Но, по крайней мере, позиция Ирана на переговорах разного уровня немножечко улучшится. Но, тем не менее, никаких катастроф не случилось. Мировой рынок нефти показал себя как достаточно гибкая, достаточно устойчивая, достаточно эффективная и достаточно надежная в конечном счете система. Поэтому, в общем, мы увидели еще раз, что с одной стороны партизанское движение вошло в новую эпоху, и на самом деле это грозный сигнал и для России, потому что нам тоже нужно защищать свои узлы нефтепереработки. В условиях сегодняшних отношений с Соединенными Штатами Америки может прилететь все, что угодно, и нам нужно настоящее ПВО, а не, так сказать, ориентирующееся только на атомную войну. Опыт Саудовской Аравии должен быть учтен нефтяниками и газовиками и всеми остальными в полном объеме. Так, Артур, ну, господи, ну вот пошел опять антисемитизм. Артур, ну как не стыдно? Вот реально, я хочу поделиться. Взрослый человек пишет: это нападение осуществили с территории Израиля, это факт. Артур, это невозможно по очень простой причине. Саудовская Аравия является ближайшим стратегическим союзником Израиля. Можно разговаривать о том, что значительная часть элит двух стран считает нынешних саудитов потомками одного из потерянных израильских колен. Это, так сказать, лирика и это, так сказать, историографические изыскания. Но то, что они являются сегодня жесточайшими стратегическими союзниками, спаянными не меньше, чем США с любой из них, это факт исторический. Поэтому даже с учетом освоения месторождений Левиафан, который, кстати, газ, а не нефть, Израиль не будет наносить удар по Саудовской Аравии. Извините, это не в его стиле. Это не в его стиле. Израиль и Саудовская Аравия вместе противостоят Ирану, вместе в определенной степени противостоят нам, хотя здесь все очень неоднозначно. Но вот винить в этом Израиль – это абсолютно несерьезно, извините. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет. Вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Так, ну, друзья, опять вы спрашиваете про нашу единую экономику с Белоруссией. Коллеги, мы в 2005 году уже должны были иметь единый рубль. Просто российское правительство об этом, судя по всему, забыло, занятое последствиями заговора Березовского 2004 года и чудовищной административной реформы, которая его парализовала. Но я смотрю с белорусской стороны на эту картину, потому что я не симпатизирую нынешнему белорусскому режиму, который позволил себе арестовать гражданина Российской Федерации и выдать его в Азербайджан на том основании, что он въехал в Нагорный Карабах со стороны Армении. И я теперь не могу приехать в Белоруссию, просто потому, что ну, они могут меня выдать в какую-нибудь Грузию за то, что я в Абхазию въезжал со стороны России. Или на Украину они меня могут арестовать и выдать за то, что я в Крым въезжал со стороны России. Или в тот же самый Азербайджан выдать, не знаю уж почему, я в Армении ни разу не был, но могут что-нибудь придумать. Но тем не менее, понимаете, здесь вот предполагается гармонизировать государственное регулирование отраслей. Я напомню, как выглядит государственное регулирование отраслей в Российской Федерации. Министр промышленности господин Мантуров в свое время заявил, не так давно, что самолет «Сухой Суперджет» лучше самолета Ту-204. Знаете почему? Потому что «Сухой Суперджет» производится в основном в значительной степени из импортных компонентов. И мы при его производстве зависим от Запада. А Ту-204 мы можем производить сами, не завися от Запада. И поэтому, по мнению министра промышленности Российской Федерации, сухой суперджет, пусть даже недоработанный, пусть даже такой, который выходит из строя после удара в него молнии, что, вообще говоря, невозможно и немыслимо. И мы до сих пор не получили никаких внятных разъяснений от него по этому поводу. Но поскольку сухой суперджет обеспечивает нашу зависимость от Запада, то он лучше, чем Ту-204, который, так сказать, обеспечивает нашу от Запада независимость. Ну, согласитесь, что ни одна вменяемая страна не позволит навязать себе подобное, прости господи, государственное регулирование. А Белоруссия, в общем-то, страна вменяемая. Поэтому я сдержанно отношусь к этим планам. Много чего мы подписывали на двусторонней основе. Но если это удастся реализовать, если либеральная, убийственная социально-экономическая политика распространится и на Белоруссию, ну, значит, то уничтожение Белоруссии, которое не смог сделать Запад, сделает российская пятая колонна либеральная, прозападная. Итак, дорогие друзья... А, вот, кстати, товарищ Чемезов, глава Ростеха, допустил возможность смены наименования самолета «Суперджет-100». И об этом рассказал в интервью РБК. Можно сделать российское название. Ну, вы знаете, можно сделать любое название. У нас есть пример, когда авиакомпания «Сибирь», после того, как украинцы сбили ее самолет над Черным морем в начале нулевых годов, переименовалась в С-7, в общем, известна под этим названием. И хорошо летает. Отличная авиакомпания, на мой взгляд, вторая в России по некоторым вопросам и первая. Но, простой вопрос, у нас погиб самолет в мае месяце. Да, экипаж неудачно его посадил, он был перегружен и все остальное, но он... так сказать, вышел в значительной степени из строя после удара в него молнии, чего быть не может даже теоретически. Я хотел бы узнать, а, как такое возможно, б, в чем причины, в, кто виновный и как они наказаны, И Г, гарантии, что эта недоработка устранена, и теперь все будет в порядке. Но пока ничего этого нет, употреблять слово «сухой суперджет» в приличной аудитории я считаю невозможным. Потому что если об этом не отрапортовали, значит, скорее всего, в этом направлении ничего и не сделали. Итак, наш опрос. Проголосовало 300 человек. 74% считают, что нужно, что России нужен День памяти жертв либеральных реформ и нужен памятник жертвам либеральных реформ, а 26% считают память о жертвах либеральных реформ ненужной по разным причинам. Ну что ж, я могу сказать, что я все провел опрос в Твиттере, у меня там 80 на 20. Ну, наша аудитория, естественно, шире, чем моя аудитория в Твиттере, и, соответственно, более лояльна к либеральным людоедам. Это приятно, что у нас существует, так сказать, плюрализм мнений, подчеркиваю, это в разных головах, а не в одной. Ну и вы хотите позитивчика? Нате вам позитивчик. Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам господина Костина, существующий профицит бюджета позволяет, пусть даже очень точечно, но смягчать налоговую политику. Он заявил, цитирую, «К примеру, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений – снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем». По мнению Костина, для физических лиц можно установить минимальный доход, который не будет облагаться налогом, то есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами. Я могу только аплодировать. Да, безусловно, это подход вполне либеральный, то есть в меру доходов бюджета. То есть это не потому снижение, что люди должны жить по-человечески, а потому смягчение, что в бюджете есть для этого деньги. Но хотя бы так, не мытьем, так катанем. И это был бы разумный и очень правильный шаг к нормальной человеческой прогрессивной шкале подоходного налога. Но я не верю в то, что нынешнее правительство способно реализовать эту вещь. Просто потому, что они понимают, коготок увяз, все птички пропасть. Если сегодня смягчить налоговое бремя на бедных и нищих, то, значит, в рамках логики прогрессивной шкалы подоходного налога завтра придется усиливать налогообложение себя любимых, то есть сверхбогатых людей. А как либералы многократно заявляли, они налоги этой стране в кавычках платить не хотят и не собираются. Ну и, в общем-то, это на самом деле признак того, что даже в нашем, так сказать, правящей тусовке есть люди вполне разумные, вполне вменяемые, которые даже в этих чудовищно неэффективных и неразумных рамках способны делать какие-то разумные дела. Вот госпожа Скворцова предложила повысить доходы врачей. Правда, она предложила это сделать в рамках, так сказать, майских указов президента. То есть, по сути дела, госпожа Скворцова предложила все-таки обеспечить выполнение майского указа президента от 2018 года, в основе которого лежат майские указы президента от 2012 года. Звучит довольно странно, смешно и нелепо, но все-таки согласитесь, что по сути правильно. Ну и что, что правительство Медведева 7 лет саботирует разумные указы президента Путина? В этом правительстве завелся человек, который сказал, слушайте, а ведь указы-то 7 лет назад подписаны были правильно, давайте мы не будем их саботировать, давайте мы будем их выполнять, ну хоть как-то, ну хоть в какой-то части. Согласитесь, что это правильно, правильная, разумная и честная постановка вопроса. И согласитесь, что в этом отношении госпожа Скворцова производит очень правильную вещь. Ну вот вам пишут, предлагают булку хлеба у голодающих не забирать, злые вы. Понимаете? Сейчас-то забирают, между прочим. Лучше не забирать. Да, конечно, правильно построить нормальное человеческое общество, нормальную человеческую экономику, развивать Россию, а не грабить ее. Но давайте не будем заниматься экстремизмом. Счастливо. Пауза будет короткой. Не переключайтесь до 17 часов дня в эту пятницу.
Экономика. Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги – Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.